Лес расступился. Мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. 9 часов, — сказал Горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать? — В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают? — Магазины у нас уже закрыты, — сказал Горбоносый. — Можно в общежитии, — сказал Бородатый. — У меня в комнате свободная койка.
— К общежитию не подъедешь, — сказал Горбоносый задумчиво.
— Да, пожалуй, — сказал Бородатый и почему-то засмеялся.
— Машину можно поставить возле милиции, — сказал Горбоносый.
— Да ерунда это, — сказал Бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитии-то пройдет?
— Да, черт, — сказал Горбоносый.
— Действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки. — А может быть, трансгрессировать его?
— Ну-ну, — сказал Горбоносый, — это тебе не диван, а ты не Кристобаль Хунта, да и я тоже. — Да вы не беспокойтесь, — сказал я, — переночую в машине не первый раз. Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке.
— Слушай, — сказал Горбоносый, — хо-хо, Изнакурнож! — Правильно, — воскликнул Бородатый, — на лукоморье его.
— Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я.
— Вы переночуете в доме, — сказал Горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать, — сказал Бородатый.
Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабаз». Улица была прямая и широкая и называлась «Проспектом Мира». Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Следующий переулок направо», — сказал Горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно «Ул Лукоморье». Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. «Стоп!» — сказал Горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. «Теперь так», — сказал он, потирая нос. «Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою». «Право, не стоит», — сказал я в последний раз. «Никаких разговоров, Володя! Держи его на мушке!» Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уже феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было 3. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. «Ничего! Изба на куриных ногах, памятник соловецкой старины». На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Ул Лукоморье, Д. номер 13, Н.К. Горыныч». А под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами в кривь и в кось. «Код не работает. Администрация». «Какой код?» — спросил я.
«Комитет оборонной техники?» Бородатый хихикнул. «Вы, главное, не беспокойтесь», — сказал он. «Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке».